Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Князь Андрей. Народный артист СССР Василий Лановой.
Ростовы до 1 сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе. Вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненых в Бородинском сражении. И тысячи подвод с жителями и имуществом выезжали в другие заставы. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать? Кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно? Кто говорил, что было еще сражение после Бородинского, в котором разбиты французы? Кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено? Что пойманы изменники? Что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает? Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться. 31 августа в субботу в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты, в комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу между разбросанными платьями, лентами, шарфами и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое, в котором она в первый раз была на петербургском бале. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых. Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейтеры, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых. Наташа вышла на улицу. Бывшая ключница, старушка Мавра Кузьминична, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, разговаривала с лежавшим молодым бледным офицером. «Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве?» — говорила Мавра Кузьминична. «Вам бы покойнее где на квартире? Вот бы хоть к нам, господа уезжают». «Не знаю, позволит ли», — слабым голосом сказал офицер. «Он начальник, спросите». И он указал на толстого майора. Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору. «Можно раненым у нас в доме остановиться?» — спросила она. Майор с улыбкой приложил руку к козырьку. «О да, чего ж, можно», — сказал он. Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями. «Вы спите, мама?» «Ах, какой сон!» — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня. «Мама, голубчик!» — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. «Виновата! Простите, никогда не буду! Я вас разбудила! Меня Мавра Кузьминична послала! Тут раненых привезли, офицеров! Позволите, а им некуда деваться!» «Я знаю, что вы позволите», — говорила она, быстро не переводя духа. «Какие офицеры? Кого привезли?» «Ничего не понимаю», — сказала графиня. Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась. Я знала, что вы позволите. Так я так и скажу. И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери. После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать. Соня и Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь нового раненого провозили через поварскую, и Мавра Кузьминишна, стоявшую у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузьминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и со спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата. «Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой», — сказала старушка, обращаясь к старому слуге. «Да что», — отвечал камердинер, вздыхая, — «и довести не чаем». «А что, очень нездоровый», — прибавила она. Камердинер махнул рукой. «Да не чаем довести». И камердинер сошел с козел и подошел к повозке. Заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузьминишны. «Господи, Иисусе Христе!» — проговорила она. Раненого внесли во флигель. Раненый этот был князь Андрей Болконский. Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенное воскресенье, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву. 30 подвод, пришедшие к Ростовым из деревень, были огромные богатства, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 сентября на двор приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые и умоляли, чтобы им дали подводы для выезда из Москвы. Подводы, увязанные, стояли на дворе, у крыльца стояли экипажи. Граф именем своей жены подтвердил приказание о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе. Точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе. Все домашние принялись за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали прошлую ночь. Во втором часу заложенные и уложенные 4 экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора. Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденье для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда. «Это чья же коляска?» — спросила Соня, высунувшись в окно кареты. «А вы разве не знаете, барышня?» — отвечала горничная. «Князь раненый, он у нас ночевал, и тоже с нами едут». «Да кто же это? Как фамилия?» «Самый наш жених бывший, князь Болконский», — вздыхая, отвечала горничная. «Говорят, при смерти». Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по-дорожному в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних с тем, чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате. «Маман», — сказала Соня, — «князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами». Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась. «Наташа», — проговорила она, — «и для Сони, и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие». «Наташа не знает еще, но он едет с нами», — сказала Соня. «Ты говоришь, при смерти?» Соня кивнула головой. Графиня обняла Соню и заплакала. «Ну, мама, все готово». «О чем вы?» — спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату. «Ни о чем», — сказала графиня. «Готово, так поедем». Фарейтор тронул, правый дышловой влек в хомут, хрустнули высокие рессоры и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую мостовую, также встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, в коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их. Наташа редко испытывала столь радостные чувства, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней. И всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску.